Дорогие друзья, я вас тоже всех поздравляю с этим праздником, праздником Троицы. Один американский писатель описал историю, которая произошла в столице Испании, Мадриде, где-то 60 или 70 лет назад. Отец поссорился с сыном. Ссора была настолько сильной, что сын ушел из дому. Прошли долгие годы, и отец хотел перед смертью, уже стареющий отец, хотел примириться очень с сыном. Но как найти сына в таком огромном городе? И тогда он пошел в центральную газету и дал объявление. Там было написано так. Пака, это звали сына, я буду тебя ждать во вторник возле гостиницы, там название гостиницы, в 12 часов. Все прощено, папа. Пака – это очень распространенное имя в Испании, наверное, как у нас Иван. И вот когда отец пришел туда, на эту площадь, возле этой гостиницы, его ждало необыкновенное зрелище. Там было 800 человек, молодых людей, которые надеялись, что это их отец дал объявление. Я думаю, что сегодня прошли годы после той истории, но вот эта жажда любви отца – сегодня большой дефицит в современном обществе. Люди хотят быть любимыми. Тема моей проповеди – усыновление и роль Духа Святого в этом вопросе. Два текста Священного Писания. Римлянам 8 глава. Будем читать с 15 стиха. Два текста, которые мы прочитаем, написаны одним человеком, в разное время, разным церквям, и дословно, практически дословно говорят одни и те же слова. Римлянам 8 глава с 15 стиха. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Еще один стих. Вернее, несколько стихов послания к Галатам, 4 глава. Послание к Галатам, 4 глава, с 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче! Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Христа Иисуса». Когда мы говорим о любом вопросе, связанном с спасением, или вообще о любом вопросе, где описывается отношение Бога с человеком, мы должны понять, что в любом вопросе всегда задействованы все три лица Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В вопросе усыновления тоже сыграл свою роль Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы прочитали второй текст, где сказано, что Бог в определенное время послал Сына. В послании к Ефесянам сказано так: «Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа». То есть изначально желание, чтобы человек, грешный человек, стал сыном Бога, чтобы в человеке жил Бог, это было спланировано, продумано, план, вынесенный Богом Отцом. Его в совершенстве выполнил Бог Сын. Вот мы прочитали этот текст, что на Голгофе совершилось усыновление. То есть Бог Отец предназначил, Отец Сын сделал это возможным, чтобы человек смог стать сыном Бога. А какова роль Духа Святого? Когда мы говорим о работе спасения, и вот усыновление, оно связано со спасением, работа Бога Отца и Бога Сына всегда в прошлом, уже сделана, и к ней ничего нельзя прибавить. А вот работа Духа Святого в настоящем. И вот Дух Святой, работая и живя в моем и вашем сердце, делает усыновление реальным, делает настолько реальным, что мы понимаем не умом, но сердцем: «Я сын Бога, Бог мой Отец». И я могу сказать, что я вряд ли ошибусь, если вот эта работа Духа Святого в сердце многих христиан сегодня просто не понята, или Дух Святой не работает, или человек не заинтересован в этом. И, скорее всего, это просто теория. Подойдешь к человеку: ты Сын Божий. Да, я Сын Божий, конечно, Бог усыновил. Что это играет в практической твоей жизни, в повседневной, когда ты с грехом борешься, когда у тебя трудности в жизни? Ничего практически. Мы хотим рассмотреть работу Духа Святого в вопросе усыновления. И будем рассматривать ее в двух положениях. Когда сверху вниз и снизу вверх. То есть отношение Бога к человеку в этом вопросе и отношение человека к Богу. И как с этим связана работа Духа Святого. Когда Павел писал об усыновлении, он описывал взаимоотношения человека в Новом Завете с Богом, почему-то он решил говорить об усыновлении. И он говорил об этом, когда мы читаем эти строки, мы не совсем понимаем, что он имел в виду, потому что мы воспринимаем это слово «усыновление», смотря на наш современный мир. И мы знаем много примеров, когда родители принимают сироту или идут в дом-интернат, и ребенка, которого бросили, они из милости принимают. В мире много историй о мачехах, об отчимах и о том, что эти дети в основном несчастливые. Когда Павел писал эти строки, он имел что-то в виду совершенно другое. В то время, в Риме, он писал римлянам это послание, была практика, когда богатый человек, патриций тогда, или русским языком дворянин высшего сословия, намеренно, планированно выбирал человека, молодого человека, мальчика, как правило, и он усыновлял его для того, чтобы этот человек увековечил его имя, чтобы он стал полноценным наследником всего его богатства, для того, чтобы этот человек отражал природу своего отца, и этот человек, приемный сын, ничем по статусу не отличался от рожденного в доме, от родного сына. И бывали случаи, когда отец любил приемного сына намного больше, чем родного, потому что он его выбирал спланировано, намеренно, целенаправленно. Вот об этом пишет апостол Павел, когда он показывает, что Бог хотел сделать по отношению к нам. Усыновить спланировано, для того, чтобы мы стали наследником всего, чтобы отобразили его образ. Дух Святой сообщает нам эту истину в нашей внутренности, в нашем сердце, когда Он говорит: «Ты Сын Бога, а Бог твой Отец». И вот нашими русскими христианами эта истина очень плохо понимается. Когда я размышлял, я думал, почему? Потому что я пришел к выводу, мы все воспитывались в очень строгих семьях, где отца часто не было дома почти целый день. И отец, хотя я понимаю, что все отцы любят своих детей, не всегда умеют показать, что они любят. В основном, насколько я общался с подростками, с детьми, с молодежью, отец – это строгий отец, иногда чересчур строгий. И далеко не всегда дети понимают, что их любит отец. И когда вот этот ребенок верующих родителей открывает Библию, Новый Завет, и встречается с выражением «Бог – Отец», у него уже готовый образ для такого Бога, как отца. Но Бог был совершенно другой отец. Это совершенно другая большая тема. Я затронул один момент только. Бог послал сына. И вот этому сыну на земле 33 года было очень неуютно. Он был разобщен своим отцом на время. И вот отец посчитал нужным два раза при чужих людях напомнить так, чтобы другие услышали: «Се, сын мой, в котором мое благоволение». В английском это более ярко выражено. «Се, сын мой, которым я доволен, который мне нравится». Сегодня отцы не часто это делают, очень редко. Мне помнится слова одного проповедника, когда он сказал: «Мы не хвалим наших сыновей, и мы говорим, что не надо возгордиться». А потом вырастают сыновья, и неудивительно, что нам нечем гордиться. Бог Отец, Он был не похож на земных отцов. Он был настолько любящим, что мог при людях, при других сказать: «Вот мой Сын, которого я люблю, в котором мое благоволение». И вот когда мы говорим об отношениях Иисуса Христа, Бога Отца, нам все понятно. Ну, конечно, как Он мог не любить Своего Сына? Но понять, что Бог точно так же любит нас и точно так же рассматривает нас, когда мы приняли Его жертву, и мы стали Его детьми, что Бог точно так же смотрит сегодня на меня и на вас, если вы дитя Божье, как Он смотрит на Иисуса Христа. Если вы мне не верите, послушайте слова Христа, когда Он молился. В первосвященнической молитве Он сказал так: «Чтобы мир знал, что Ты послал Меня и возлюбил их, то есть нас, как возлюбил Меня». Точно так же. И Бог сегодня любит меня, и Он никогда не будет любить меня больше или меньше, чем Он любит меня сейчас. И поэтому в Новом Завете Иисус Христос до Голгофы назван единородным Сыном, то есть один в Божьей семье, а после Голгофы первородным, потому что в Божьей семье появились вы и я. Это истина. Прекрасная истина, которую Бог хочет сообщить человечеству. Я смотрю на тебя и с благоволением. Я люблю тебя так же, как я люблю своего родного сына. Как это происходит? Почему сегодня многие христиане уже в Божьей семье и не живут этой истиной? Она просто сухая теория для них. Как прочувствовать это не умом, сердцем? Как сделать так, чтобы вся внутренность трепетала от осознания этой мысли? Нельзя прийти к этому логическим путем, умом, просто сказать, прочитать стих. Ну, если так сказано, значит, это действительно так. Мне нужно жить, как Божий Сын. В Библии есть текст в послании к римлянам, где примерно Павел показывает, как можно жить и чувствовать это сердцем. В 5 главе сказано так: «А надежда не постыжает» с 5 стиха, «потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Как познать эту истину сердцем? Она познается за закрытой дверью, когда я, стоя на коленях, мысленно сосредотачиваюсь на Голгофе, на кресте, на символе искупления. И когда я трепещу пред Богом, я в смирении подхожу к этой истине. И вот тогда Дух Святой, вот это свидетельство в моем сердце, эта любовь Божья, она изливается. И я сердцем понимаю Божью любовь, то, что я когда-то понимал разумом все эти годы. Путь один, за закрытой дверью и на коленях, и нужно слушать. У нас очень неправильное понятие молитвы. Мы считаем, что молитва – это говорить. Недавно я услышал мысль, которая, во всяком случае, меня очень сильно взволновала. Вы знаете, как молились праведники в Ветхом Завете? Самуил, его молитва, его общение с Богом: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Современный вариант: «Слушай, Господи, ибо говорит раб Твой». Когда мы стоим на коленях, большая часть молитвы должна уходить на слушание. Я слышу. И вот тогда Дух Святой скажет: «Ты Сын, я люблю Тебя». И тогда мы будем трепетать от этой мысли. Это не понимание этой истины. Это наслаждение, упоение этой истиной. Я Сын Бога. Теперь снизу вверх. Это вторая ответная реакция. Вот здесь в двух стихах идет речь об одном и том же. «Авва, Отче». Павел пишет, он писал Галатам вначале, прошли годы, он писал Римлянам. Описывал одну и ту же ситуацию разным людям. И в обоих случаях написал «Авва, Отче». Что это значит? Слово «Авва» или это арамейское слово «Абба». И вот смотрите, какое странное сочетание. Идет слово на арамейском, написанное греческими буквами, так как пишут многие дети наши, которые прожили в Америке долго, забыли, возможно, русский или английский, и вот пишут письмо своим другу в России, и слово «гарбич» пишут русскими буквами, не знают, что это мусор. Вот здесь то же самое. Слово «абба» в оригинале написано греческими буквами, арамейское слово, то есть язык, на котором общался Иисус Христос со своими учениками. А дальше слово «отец» греческими. Два слова, только на разных языках, обозначающие одно и то же. Почему? Почему? Возможно, если бы он написал в одном, мы могли сказать, ну просто Павел написал. Но в двух местах Священного Писания, в Библии нету слова «даром» написанного, но если говорится что-то дважды, это очень важная мысль. Ава, Отче. В чем секрет этого выражения? Слово «аба» или «ава» – это из обихода семейного. Один пастор сказал так, мне недолгие годы был непонятен этот текст, пока я не попал в Израиль. И вот я был в Израиле, он рассказывает, и наблюдал за одной молодой еврейской семьей. Папа, мама стоят и общаются. Рядом фонтан, и там плещется их сын. И вот они увлеклись разговором, а сын наигрался, подбегает к отцу, но он не заметил. Отец не замечает сына. И вот он подпрыгивает ручонками, дотягивается до отца и «Аба! Аба!» Он говорит, вот там раскрылся мне смысл. Вот это обращение «Аба» на современном русском языке «Папа». И вот апостол Павел говорит, что это обращение к Богу. «Ава, Отче». Для евреев это была богохульная мысль. Никогда еврей не обращался к Богу «Ава». Евреи, книжники, которые переписывали Священное Писание, когда они доходили до имени Бога, Иегова, Яхве, Саваоф или любое другое имя, они вставали, откладывали то, чем они писали, совершали короткую молитву и снова садились писать. Имя Бога было свято. Его старались не произносить вслух. И вот пришел некто, кто обращается к Иегове, к Всевышнему Богу, называет его Ава, Отец. Самое близкое, то, как маленький ребенок обращается к своему отцу. Это богохульная мысль. В еврейской культуре никогда раб не мог произнести «Ава», обращаясь к свободному человеку. Никогда. Это было запрещено. И вот здесь Павел описывает и говорит, «Вы не рабы. Что-то очень сильно изменилось в вашем положении. Вы сыновья, и вы можете обращаться, вы должны обращаться к Богу. Ава, Отче». Почему написано «Ава»? Потому что только три раза в Новом Завете употребляется слово «Ава». Два раза мы прочитали, и один раз это в Евангелии от Марка, Гефсимания, и вот Христос, последняя его молитва к Отцу, возможно. И он обращается «Ава, если возможно, доминует меня сия чаша». Возможно, это было последнее слово, которое слышали засыпающие ученики, и они заснули. И это было то, что очень сильно врезалось им в сознание. Ава, Отче. Его невозможно просто так сказать. И опять же таки, к нему нельзя прийти просто понять умом эту мысль. Здесь написано, мы взываем к Богу. То есть это зов души, это то, что происходит изнутри, это может произвести только Дух Святой. Как в первом случае, сверхъестественным образом Бог начинает показывать мне, что я сын, истину, которую я годами знал умом, а теперь сердце могу познать. Так же и здесь, сверхъестественным образом, вот этот, когда я стою на коленях, когда я сосредотачиваюсь на Голгофе, на Божьей любви ко мне, Бог, Дух Святой в сердце производит вот этот зов «Ава, Отче». Я очень нуждаюсь в этом зове, потому что я грешный человек, и я здесь потыкаюсь, и я грешу. Я в этом зове нуждаюсь именно тогда, когда мне очень тяжело, и когда я понимаю, что Бог – это мой отец, Ава. Не прокурор, не судья строгий, который смотрит на меня сверху, только желая меня наказать за любой мой поступок. Он отец, отец. И поэтому в Новом Завете что-то очень сильно изменилось, то, чего не было в Ветхом. В Ветхом человек согрешал против закона, и Бог его наказывал. В Новом мы не согрешаем против закона, мы согрешаем против любви. И это большая разница. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы задумались над своей жизнью. Вот эту истину вы понимаете умом или сердцем? Можно годами провести время в церкви и умом понимать эту мысль, и не жить этой жизнью, и не наслаждаться жизнью с Богом, потому что Дух Святой почему-то не открывает ее нам. Потому что мы никогда не были в этом заинтересованы по-настоящему. Потому что общение с Богом мы свели к механике. 5 минут утром помолиться, 10 минут вечером, и все, до этого достаточно. Вот эти стихи, которые мы прочитали в самом начале, они делят христианство на 2 категории людей. Обе из них верующие люди. Обе люди, которые в обоих этих категориях, они дети. Но между этими детьми большая разница есть. Одни живут, наслаждаясь христианской жизнью, для других жизнь – это рабство. И последняя мысль. Иисус, живя на земле, описал то, о чем мы сегодня говорили, в одной истории. Мы ее называем «Притча о блудном сыне». Мне она больше преломляется, как история о 2 негоднейших сыновьях у очень доброго отца. Младший сын, старший сын. Младший сын. Он грешил. Но посмотрите, он возвращается к отцу, и первое, что он говорит, это слово «Абба». «Отче, я согрешил». И вот для отца это было самое драгоценное. Да, ты грешник, ты грешишь, но у тебя есть любовь ко мне. Ты не надеешься на себя. «Абба, отче». Посмотрите, чем заканчивается история. Наденьте ему перстень. Это не было украшение, это был символ власти. Ты наследник, ты мой сын. Сын был жив, был мертв, но ожил. Пропадал, нашелся. Я обрел сына. Произошло усыновление. Он мой наследник. Почему? «Абба, отче». Блудный сын не пришел к этому сам. Там есть удивительная фраза, когда он сидел возле свиней. «Придя в себя». Вот работа Духа Святого. «Придя в себя». Вот он стал сыном. И вот первое слово «Абба, отче». А теперь старший сын. Безукоризненная жизнь в доме отца. Наверное, очень благочестивый внешний вид. Все правильно делает. Ни в чем нельзя упрекнуть. И какая несчастная жизнь. Тогда, когда сын погибал вот там возле свиного корыта, все эти годы старший сын был в доме отца, и он мог наслаждаться общением с отцом. Но посмотрите, если у младшего сына отче, посмотрите, как обращается старший сын. «Вот я». Там во внимании Бог, Бог как отец, здесь я в центре. «Вот я столько лет служил, а ты не дал козленка». Рабство. Годы, которые можно прожить, было счастливо. Он сын, он в семье, но жизнь для него рабство, потому что он ради козленка живет в доме отца. Сегодня очень много христиан, которые живут такой жизнью. Их не привлекает в христианстве отец, а то, что сопутствует христианству. Возможно, счастливая семейная жизнь, возможно, какая-то внешнее благочестие, но в конечном итоге ад очень сильно пугает. Поэтому я в семье. Я, в принципе, не люблю Бога. И то, о чем мы сегодня говорили, работа Духа Святого в усыновлении, для меня просто тайна, загадка. Первый раз об этом слышу. Какой сын я сегодня? Старший или младший? Христианская жизнь для меня, с Богом отношения. Бог для меня отец. Наслаждаюсь ли этой жизнью, общением с отцом, за закрытой дверью? Бог сегодня эту жизнь предлагает каждому. И самые несчастные люди – это старшие сыновья. Грешники счастливее их. Библия говорит, что они могут испытывать временное греховное наслаждение или удовольствие. А сыновья, вот они уже в доме, они и все равно Бог для них прокурор. Бог для них кто-то, который говорит им, что нужно делать. Они, в принципе, это не хотят, но это нужно, чтобы не попасть в ад. Сегодня большой вопрос. Какой я сын? Я очень бы хотел, чтобы Дух Святой сегодня начал работу в старших сыновьях, потому что я думаю, что в нашей церкви очень много старших сыновей. Я прожил около 5 лет старшим сыном. Я могу сказать, что жизнь старшего и младшего сына – это небо и земля. Я всем желаю жизни младшего сына. Аминь.